Глава 4. Я проработал в космическом порту почти 2 года и уже завершал реконструкцию, когда, наконец, пришло очередное письмо в рекламной листовке. Судя по всему, оно было последним. В нем сообщалось, что успешно захвачена эскадра грузовых звездолетов, приписанных к порту, где я работал. И вскоре на ней, под видом груза, на планету будут переброшены десантные войска. Мне предписывалось уточнить реальное время прибытия, в соответствии со штатным расписанием, и организовать встречу. То есть обеспечить безопасное приземление и беспрепятственную высадку десанта. Для этого мне следовало самостоятельно подготовить, освободить как можно больше взлетно-посадочных площадей, так как прибудет 25 грузовых транспортов вместо 10 ожидаемых. Местной администрацией. Непосредственно перед высадкой десанта мне следовало принять меры к блокировке систем связи служб космопорта, чтобы лишить их возможности слаженного взаимодействия. В тексте подчеркивалось, что именно это и является заданием, для которого я был доставлен на планету. На этом миссия завершалась, и далее мне рекомендовалось заняться вопросами собственной безопасности. Заканчивалось послание паролями, с которыми я мог обратиться к старшим офицерам, руководившим десантниками, и приводился их список. Назваться мне следовало путешественником и сообщить, что пришел от профессора. Посмотрев дату прибытия десанта, я похолодел. На подготовку встречи у меня оставалось всего несколько дней. Получив предписание, я весь вечер и большую часть ночи размышлял, как его выполнить. Конечно, расчистить космодром своими силами и подготовить к приему большого количества грузовых кораблей я не мог. То есть, я мог что-то сделать, поездив по взлетно-посадочному полю, но не в таких же объемах. Но можно было попытаться запустить ложную информацию о внеочередном, с опережением графика, прибытии какой-нибудь еще одной подходящей эскадры. Тогда космодром подготовит и без моего участия. Проблема заключалась в том, что с любой из эскадр можно было выйти на связь, и тогда обман мог сразу раскрыться. Но временами связь была неустойчивой, и я мог рассчитывать только на это. Информацию о внеочередном прибытии космического поезда следовало каким-то образом донести до руководителя полетами космопорта. Именно он принимал окончательные решения и отдавал распоряжение диспетчерскому центру и другим службам. Я не знал, как осуществить это на практике и решил обдумать детали позже. Постепенно у меня сложился довольно простой план, и утром я приступил к его реализации. Меня очень смущало, что он основывался на случайных и непредсказуемых факторах, но ничего другого придумать не удавалось. По долгу службы я нередко бывал и в диспетчерском центре, и в отделе связи. Иногда я с нетерпением отслеживал передвижение какого-нибудь груза, необходимого для завершения очередного этапа работ по реконструкции. Поэтому мой интерес к каким-либо рейсам не должен был вызывать подозрений. Утром я первым делом изучил расписание и выяснил, что на подходе к планете только 2 подходящие по времени прибытия эскадры грузовых звездолетов. Потом я отправился в отдел связи и выяснил у дежурного офицера, что одна из выбранных мной эскадр пропустила последний сеанс связи. На всякий случай я сказал офицеру, что жду важный груз, и он понимающе кивнул головой. Я попросил его на следующих сеансах связи запросить у этих 2 эскадр ожидаемое время прибытия и переслать мне копии радиограмм. Объяснил я это тем, что нужно уточнить графики погрузочно-разгрузочных работ. К вечеру из отдела связи прислали копии радиограмм. С одной из грузовых эскадр связи так и не было. Следовательно, радиограмму от нее об ожидаемом времени прибытия можно было поделать. Но задумавшись о том, каким образом побудить руководителя полетами космопорта совершить нужные мне действия, я понял, что все-таки не знаю, как это сделать. Я имел лишь смутное представление о том, какие для этого нужны документы, как их оформить, а потом переправить в его отдел. В последние дни я часто вспоминал о драйве и его незаурядных способностях. Теперь было самое время его подключить. В обеденный перерыв я нашел его в столовой и, проходя мимо, шепнул, что буду ждать его на крыше космопорта. «Я давно понял, что ты играешь по крупной», — восхищенно прошептал Драйв, выслушав меня. «Но чтобы так, конечно, я в деле. Ты ведь понимаешь, что это очень опасно и не предполагает какого-либо заработка. Хотя, конечно, новое правительство», — начал я. Но Драйв не дал мне договорить. Конечно, вначале я рассчитывал хорошенько заработать, помогая тебе. Но знаешь, ненавижу упырей за то, что они сделали и продолжают делать с нами и нашей планетой. И если мы с ними реально разберемся, мне не нужны никакие награды. Я вздохнул, не скрывая облегчения, ведь Драйв вполне мог и отказаться. Но он на этом не успокоился. Чтобы между нами не оставалось никаких недомолвок, я должен сказать тебе еще кое-что. Что же? Насторожился я. Я знаю, ты не меченый. Как только я это заподозрил, то легко выяснил, что настоящий меченый скрывается по программе защиты свидетелей. Но не беспокойся, такой как сейчас, ты мне нравишься даже больше, чем тот настоящий. Так что это ничего не меняет, и все наши договоренности остаются в силе. И не важно, кто ты на самом деле. Значит, ты все-таки догадался. Но как? Не из-за внешности, к ней у меня не было серьезных вопросов. Но настоящий меченый никогда не подобрал бы на улице брошенного щенка. Он скорее дал бы ему хорошего пинка, чтобы тот не путался под ногами. Я лишь покачал головой и не нашелся, что ответить. Когда на следующее утро мы вновь встретились на крыше основного здания космопорта, Драйв меня удивил и обрадовал. Он сообщил, что сделал все необходимые документы о прибытии эскадры звездолетов с опережением графика. И что они уже приняты отделом управления полетами и находятся в работе. Но как тебе это удалось? Непроизвольно вырвалось у меня. Ты забываешь, что я имею доступ к любому компьютеру космопорта, да и фактически почти к любому за его пределами, сообщил Драйв, сделанным равнодушием, скрывая вполне заслуженную профессиональную гордость. Просто покопался пару-тройку часов в сети, не выходя из кабинета. Оказалось, что письменные и электронные распоряжения дублируют друг друга, и пришлось изготовить бумажную копию. Самым сложным было подложить это письмо курьеру, но я засунул его в пачку других таких же у секретаря, и оно уже ушло с утренней почтой. Но все же есть одна неувязка. Что же не так? Якобы, прибывающая эскадра состоит тоже из 10 грузовиков и, следовательно, места для 25 на космодроме все равно может не хватить. Что ж, проедусь и на месте посмотрю, что еще можно сделать, сразу решил я. Отсюда с крыши вроде бы все видно, но как-то непривычно и трудно ориентироваться. Подожди. Надо еще уточнить насчет систем связи, которые следует вывести из строя, остановил меня Драйв. Короче, я запрограммирую отключение всех коммуникаций завтра в 14:30, так чтобы это выглядело случайным сбоем. И позабочусь о том, чтобы восстановить связь было непросто. Обсудив еще ряд деталей, мы расстались. Освободившись от других дел, я взял автомобиль и отправился обследовать взлетное поле, чтобы уточнить обстановку на месте. Чуть ли не посредине участка, где планировалось приземление десанта, я обнаружил целый склад громадных, едва укрытых брезентом, контейнеров с каким-то оборудованием. Уложенные блоками высотой, с трехэтажный дом они занимали площадь, равную нескольким городским кварталам. Конечно, все это следовало, так или иначе, убрать. Выяснив наименование фирмы-получателя груза, я позвонил ее руководителю, объявил все договоренности о временном хранении контейнеров аннулированными, и добился твердого обещания убрать их завтра же. В первой половине дня. Пришлось объяснить это тем, что интенсивность полетов возросла, и пригрозить громадными штрафами и неустойками. Конечно, я изрядно превысил свои полномочия, но иного выхода не было. Вернувшись на космодром, я продолжил его осматривать, объезжая по периметру. Вскоре обнаружил грузовой звездолет со снятой обшивкой. Вокруг суетились ремонтники, и бродил расстроенный капитан. Он пожаловался, что у грузовика неисправна система запуска одного из двигателей, и теперь специалисты второй день не могут устранить поломку. У руководителя ремонтной бригады я выяснил, что они уже выявили неисправный блок. Но пока заявка на него будет согласована во всех инстанциях, может пройти немало времени. Когда он заявил, что, имея новое оборудование, легко восстановит звездолет за несколько часов, я велел ему садиться в машину. Мы поехали на склады, и я договорился, чтобы нужный блок выдали под мою ответственность. Новый начальник складов и так был неплохим парнем. А поскольку он знал, что именно я рекомендовал его на эту должность, то, конечно, не смог отказать. Блок оказался размером с небольшой дачный домик, и пришлось искать свободного робота, подходящего для работы с таким негабаритным грузом. Денек выдался нелегкий, и вернувшись домой, я с облегчением рухнул в кресло и вытянул уставшие ноги. Десант прибывал уже завтра в 3 часа дня, и я сделал все зависящее от меня, чтобы он приземлился и высадился без помех. Казалось бы, самое время расслабиться и отдохнуть, но на душе было неспокойно. Я снова и снова перебирал в уме возможный ход развития завтрашних событий. При этом я доходил до совершенно невероятных вариантов, о которых не хочется даже вспоминать. Но не зря говорят, что действительность часто превосходит любые ожидания и фантазии. И весь следующий день, едва я прибыл на работу, жизнь буквально вколачивала в меня эту простую истину. Утром возле кабинета меня уже ждал Драйв. От того, что он не скрывал сам факт нашей встречи, и по его встревоженному лицу я понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Мы, не сговариваясь, пошли к лифту и молча поднялись на крышу космопорта. Всю ночь мимо моего дома шли колонны бронетехники и грузовики с войсками, угрюмо потупившись, сообщил Драйв, когда мы остановились на нашем, ставшем уже привычным месте, с хорошим обзором, территории космопорта. Теперь все они здесь, вокруг космодрома, полюбуйся. Я и сам уже увидел лес орудийных стволов, палатки развернутого военного лагеря в начале лесополосы, и внутри у меня все оборвалось. «Значит, они уже ждут наш десант», — машинально прошептал я. «Ждут, мрачно, не поднимая глаз», — подтвердил Драйв. «Но если они все знают, почему нас до сих пор не арестовали? Оставили нас сладкое». Драйв не потерял способность шутить. Но мне понадобилось несколько минут, чтобы прошел первый шок, и вернулась способность рассуждать. Можно ли предупредить эскадру с десантом, чтобы она не приземлялась? Уже думал об этом, но мы не знаем ни позывных, ни частот. Скорее всего, их можно найти, если покопаться в компьютерах космопорта. Но на это у нас просто нет времени. Но ведь можно передавать на всех частотах, открытым текстом, до тех пор, пока нам не помешают. Да. Это можно. Но нам что же придется захватить для этого отдел связи? Положить всех мордой в пол и забаррикадироваться. Но у нас даже оружия нет. Ты, меч, все-таки живешь в прошлом веке, ответил Драйв, улыбнувшись впервые за все это время. Мы просто пойдем к тебе в кабинет и подключимся к передатчику, запишем сообщение и поставим на повтор. Я заблокирую все компьютеры этого сегмента сети. И пока они сообразят, как отключить или просто обесточить передатчик, пройдет какое-то время. Хорошо, но нужно предпринять еще какие-нибудь меры, а потом уже заняться передатчиком, подумав, сказал я. Уже несколько минут я смотрел на территорию комплекса противовоздушной и космической обороны, пытаясь сосредоточиться и понять, что там изменилось, пока, наконец, не догадался. «Посмотри туда», — предложил я Драйву. Еще недавно там возвышались только чаши радаров, а теперь торчат еще и ракеты. А ведь именно эти серебристые сигары и представляют главную опасность для кораблей десанта. Антиметеоритную защиту и броню космических грузовиков не пробьет и даже не поцарапает никакая сухопутная артиллерия. А если на них установлена хотя бы часть вооружения военных крейсеров, они за минуту сравняют космопорт и все окрестности с Землей. Нет, корабли десанта будут сбивать в воздухе во время приземления. Тогда они наиболее уязвимы, как, например, парашютисты, пока они не опустились на Землю. Да, и если в разбитых звездолетах кто-нибудь и уцелеет, то их уже легко захватят на Земле, согласился Драйв и задумался. Нужно, если не уничтожить, то хотя бы обезвредить этот комплекс. Но он не подключен к общей сети физически, и я ничего не могу с ним сделать. Достаточно хотя бы нарушить его работу так, чтобы он не смог прицельно сбивать корабли десанта в воздухе, размышлял я. Знаешь, я могу взять на себя управление крупнокалиберными пулеметами, которые установлены на вышках вдоль ограждения космопорта, заявил Драйв. Я давно нашел способ к ним подключиться и ради развлечения изучал их устройство и сектора обстрела. Можно находиться за много миль отсюда и вести прицельный огонь, потому что на них установлены оптические прицелы с видеокамерами. Они могут работать и в автоматическом режиме. Но там столько всевозможных настроек, что я в них до конца не разобрался. Правда, комплекс с ракетами попадает, насколько я помню, в сектора обстрела только двух вышек. Никогда не думал, что на вышках нет людей и пулеметы роботизированы, удивился я. Это уже кое-что, но все-таки явно недостаточно, чтобы помешать прицельному запуску ракет. Хотя суматоха может получиться изрядная. И в этот момент меня осенило. Я вспомнил о громадных роботах для негабаритных грузов, с которыми работал на складах. Глядя на них, я порой размышлял, какую невероятную сумятицу они создадут, если вдруг взбесятся и начнут грузить на свои платформы все подряд. Но ведь можно заложить в них координаты комплекса противовоздушной и космической обороны, а потом запрограммировать их так, чтобы, прибыв на место, роботы грузили к себе на платформы все, что попадет в поле зрения их многочисленных сенсоров. Я поделился этими соображениями с Драйвом. Он, немного подумав, согласился, что это, пожалуй, наиболее эффективный и вполне реализуемый план. Мы отправились ко мне в кабинет, а по пути я предупредил секретаршу, чтобы меня ни в коем случае никто не беспокоил, и я знал, что она никого не пропустит. Я всегда оберегал и защищал своих сотрудников от всевозможных неприятностей и нападок вышестоящего начальства, и они платили мне тем же. Первым делом я передал Драйву папку с таблицами программирования роботов. Переводясь со складов на новое место работы, я, не задумываясь, захватил ее с собой. Но вряд ли смог бы внятно объяснить, зачем я ее взял. Может быть, просто от того, что приятно иметь под рукой документацию, в которой хорошо разбираешься и ориентируешься. Полистав таблицы, буквально минут пять, Драйв заявил, что даже не подозревал, что такие громадные роботы могут быть устроены настолько примитивно. Не теряя времени, он подключился к центральной диспетчерской складов. Затем принялся формировать список наиболее мощных и крупных роботов, которых следовало задействовать. Драйв объяснил, что запрограммирует всех одновременно пакетом, потому что они во многом идентичны. А уже после этого внесет индивидуальные дополнения или изменения в отдельные подпрограммы, где это понадобится. В результате, ровно за 45 минут до приземления десанта, роботы должны будут прекратить все выполняемые программы, освободить свои платформы от груза, если он там окажется, и двигаться на территорию комплекса противовоздушной и космической обороны. Там, на площадях, ограниченных заложенными в новую программу координатами, они будут грузить к себе на платформы все предметы, возвышающиеся над землей. Возможность внешнего управления или какого-либо вмешательства в действия роботов во время исполнения этой программы Драйв обещал заблокировать. Мы уже заканчивали программирование роботов, когда в кабинет постучала секретарша. Приоткрыв дверь, она с тревогой в голосе сообщила, что ко мне рвется капитан из службы охраны космопорта и с ним солдаты. Мы с Драйвом переглянулись. «Одну минуту, я сейчас выйду», — сказал я. «Дождались», — угрюмо протянул Драйв. «Закончишь с роботами, сразу начинай заниматься пулеметами и сообщением для эскадры с десантом. Я постараюсь отвлечь и занять наших гостей, так чтобы им и в голову не пришло заглядывать сюда в кабинет», — сказал я. «Потом уже соображай сам, как и где укрыться. С территории космопорта, скорее всего, выбраться не удастся и, наверное, лучше даже не пробовать». «Ладно, сам будь поосторожней», — встревоженно произнес Драйв, — «а я уж здесь как-нибудь разберусь». Выйдя из кабинета, я увидел, что мой секретарь, хрупкая женщина средних лет, самоотверженно преграждает путь рассерженному капитану. Тот широкой, массивной глыбой нависал над ней, но не решался применить физическую силу, а только раздувал раскрасневшиеся щеки и топорщил усы. Едва завидев меня, капитан рванулся вперед и раскрыл папку, которую сжимал в руке. «Вы задержаны по подозрению в государственной измене», — начал он торжественно. «Я же подумал, что выслушивать весь этот бред мне ни к чему». Обеими руками я резко, изо всех сил толкнул капитана в грудь прямо на сопровождавших его солдат. Никто из них не ожидал такого поворота событий, и капитан, взмахнув руками и потеряв равновесие, упал. Заодно он увлек за собой на пол и одного из солдат. В воздухе белыми птицами закружились листы бумаги, вылетевшие из папки капитана. Я перепрыгнул через неуклюже раскинутые ноги барахтающихся на полу людей и побежал к лифту. Но я никуда не поехал, а лишь нажал кнопку одного из верхних этажей, рассчитывая тем самым сбить погоню со следа. Снаружи торца здания тянулась металлическая пожарная лестница, и я решил, что спуститься лучше всего по ней. Где-то между третьим и вторым этажами она обрывалась, но я был в достаточно хорошей физической форме, чтобы не переломать ноги из-за таких пустяков. Как я и надеялся, внизу под лестницей меня никто не ждал. Осторожно выглянув из-за угла, я увидел лишь пустынные и безлюдные пространства административной части космопорта, да одиноко стоящие здания различных служб. Оказалось, что бежать, собственно, некуда. Ни в одном из этих зданий не было возможности укрыться, да и вряд ли кто-нибудь возьмется мне помогать. Не говоря уже о том, что до этих строений надо было еще добежать, а при этом трудно остаться незамеченным солдатами охраны. Но прямо напротив входа в здание, которое я только что покинул, стоял зеленый военный джип с гостеприимно распахнутыми передними дверцами. Очевидно, именно на нем и приехал капитан с солдатами. Было бы неплохо завладеть этим автомобилем и добраться хотя бы до складов, а еще лучше до лесополосы. Не вся же она занята солдатами, разбившими лагерь. Конечно, одиноко стоящий джип выглядел очень подозрительно. Он прямо-таки кричал: «Возьми меня и уезжай». Но выбора у меня практически не было и оставалось только рискнуть. Пригнувшись и постоянно осматриваясь по сторонам, я быстро подбежал к автомобилю и заглянул в кабину. Замок зажигания был пуст, и я, усевшись на водительское сиденье, принялся искать ключи. Они сразу же нашлись над солнцезащитным козырьком. Хорошо, что ключа не было в замке, это признак того, что в этом автомобиле нет подвоха, успел подумать я, вставляя наиболее подходящий из ключей в замок зажигания. Но тут в затылок мне грубо уперся холодный металл, и с заднего сиденья кто-то торжествующе прорычал: «Добро пожаловать на борт». Человек, коварно устроивший западню, представился майором контрразведки Блейком. Он немедленно и с величайшими предосторожностями, контролируя каждое движение, надел на меня наручники. Потом, вздохнув с явным облегчением, Блейк перелез на переднее сиденье, убрал пистолет и принялся философствовать. «Вы все настолько примитивны и предсказуемы, что порой даже становится скучно», — рассуждал майор. «Всегда одно и то же». Я же посмотрел на его резко очерченный профиль, украшенный орлиным носом и тяжелым подбородком, и подумал, что майор, пожалуй, рановато расслабился. Крепко вцепившись в баранку, я резко потянул правую ногу к груди, наклонился влево и ударил майора каблуком в висок. Второй раз я ударил уже в плечо, выталкивая обмякшее тело из кабины. Дверцы все еще оставались открытыми, и мой противник беспрепятственно вывалился наружу. Повернув ключ зажигания, я услышал ровное урчание мотора и подумал, что управлять автомобилем в наручниках мне еще не приходилось. Но по независящим от меня обстоятельствам, больше ничего сделать я не успел. Кто-то крепко ухватил меня за шиворот, легко как пушинку выдернул из кабины и развернул. Последнее, что я увидел, это стремительно летящий кулак и выпученные, белые от бешенства, глаза усатого капитана.